Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресенье» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я беседую с клиническим психологом, заведующей психологической лабораторией Республиканского клинического наркологического диспансера Лилией Булатовной Зайцевой. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я знаю, что в круг ваших интересов входит многое, в том числе и работа над созависимыми отношениями. И хотелось бы наш диалог, нашу беседу посвятить именно проблеме созависимых отношений. Я специально сказала проблеме, потому что созависимые отношения между мужчиной и женщиной – это не всегда хорошо.
Абсолютно верно.
А что вообще такое созависимость?
В широком смысле слово «созависимость» – это зависимость от каких-то действий или от какого-то конкретного человека. Вот если говорить про определение, то я бы сказала так.
Это больше термин психологии или социологии?
Это больше термин психологический.
Как понять, что у человека созависимость?
То есть если человек ставит себя ниже, чем все остальные, если он говорит «нет», когда ему хочется сказать «да», и наоборот, если он не может сказать «да», скажем так, когда хочет сказать «нет», если он подвержен такому эмоциональному заражению, скажем так, состояниями других людей, а если он оценивает как бы свое благополучие только с благополучием других людей, которые рядом, вот это, наверное, одни из таких основных признаков склонности к созависимости.
Можно сказать, что это чрезмерная привязанность к чему-то, кому-то. То есть не только...
Да, все абсолютно верно. То есть если человек очень сильно, прям патологически привязан к чему-либо, а еще точнее к кому-либо.
Давайте поговорим о признаках созависимости. Можно выделить, наверное, один из признаков – это беспокойство, когда, например, мужа или жены нет рядом. Или сужение интересов, когда человек живет жизнью другого. И вот еще какие признаки?
А еще есть признаки низкая самооценка. Курс на внешний ориентир, но вы, в принципе, об этом уже сказали. То есть, когда человек, он как-то вот ориентируется на партнера своего, да? Ну, к примеру, у одного партнера, например, были запланированы какие-то встречи вечером там, или с коллегами, там, или с друзьями, или поход там в театр. Но партнер приходит, например, в плохом настроении, или он никуда не хочет идти, и тот, который созависимый, он тоже отменяет свои планы только для того, чтобы не расстраивать лишний раз, не злить своего партнера, и получается, эти отмены происходят раз за разом, что приводит к очень сильному сужению интересов, и в конце концов созависимый человек приходит к тому, что у него не остается ни друзей, ни интересов, никакой социальной активности, только партнер и ничего больше.
То есть можно сказать, это такая психологическая болезнь?
Да, это психологическая болезнь.
Проявляется ли эта созависимость в социальных сетях?
Ой, конечно. То есть
когда
социальные сети
мониторит страничку, там что-то как-то себе добавляет закладки, то есть чрезмерная активность.
Одна из характеристик созависимой личности – это низкая самооценка. И человек с этой низкой самооценкой, попадая в социальные сети, он, даже если мы не берем конкретного партнера, да, а вообще такую, скажем так, манеру, такую тактику выстраивания взаимоотношений в целом, он, то человек с низкой самооценкой, он себя постоянно сравнивает с другими. Они лучше, они интереснее, они там более современные, более красивые, а я как созависимый, а все время проигрываю. То есть и социальные сети в этом, это состояние созависимости, они его только усиливают, ухудшают.
А вообще можно сказать, что вся вот эта созависимость идет от неумения понимать себя и определять свои потребности, интересы, и от неумения выстраивать личные границы с людьми?
Однозначно. Как раз-таки созависимость, она и формируется на почве того, что человека по каким-то причинам, ну, истории семейные разные бывают, да, по каким-то причинам не научили определять свои потребности, свои желания, не научили ориентироваться, не научили доверять, получается, себе, не научили выстраивать собственные границы, оберегать собственные границы. И вот как раз-таки Вот так бы я ответила на вопрос.
Тут получается, что он не сфокусирован на себе, на своих желаниях, потребностях, возможностях, а просто следует, идет, то есть тень человека следует за потребностями и желаниями партнера.
Да, созависимый человек, он вопрос даже вот, как ты себя чувствуешь или чего ты сейчас хочешь, в чем ты сейчас нуждаешься, ему очень-очень, ему крайне сложно ответить на этот вопрос, и он испытывает очень большие сложности, когда попадает в ситуацию выбора. И поэтому, как правило, человек, склонный к созависимости, он больше соглашается, то есть он не сам делает выбор, он принимает те варианты, которые ему предлагают извне. То есть ориентируюсь на то, что хорошо моему партнеру, будет хорошо и для меня тоже.
А вообще, может быть, человек в таких созависимых отношениях счастлив? Это, наверное, больше риторический вопрос, но...
Вопрос такой, да, риторический. В первое время, когда вот так называемый цветочно-букетный такой период, в первое время он будет счастлив однозначно. То есть, знаете, как в психологии есть такое понятие, называется слияние. И этот механизм, этот процесс слияния проживают все влюбленные люди. Но отношения, такие настоящие, зрелые, взрослые отношения такие психологически здоровые, это когда оба партнера как-то, ну я уж так выражусь, что работают над отношениями. И вот это вот, когда проходит вот эта влюбленность и наступает уже период такого взросления, по-хорошему вот этот вот механизм слияния, он должен немножечко снижаться. То есть, ну грубо говоря, да, у меня есть любимый партнер, но также у меня есть работа любимая, там друзья любимые, родственники любимые. И я могу себе позволить, и партнер к этому относится с пониманием и уважением, да, что я могу, например, там иногда встречаться с друзьями, иногда там ходить, не знаю, в библиотеку, иногда там как-то вот у меня, помимо партнера в здоровых отношениях, у меня есть еще и другие дела. А в созависимых отношениях вот это вот слияние, оно очень крепкое, и созависимые люди, они даже описывая свои вот состояния, они даже говорят, что и когда партнера нет рядом, мне дышать тяжело. Вот эта вот фраза «я не могу без него жить» или «без нее жить» для созависимого имеет прям такое прямое значение. Вот.
То есть это, можно сказать простым языком, человек растворяется в другой личности.
Растворяется в другом, абсолютно, да. Если по-простому, то да.
Как выходить из этих отношений, когда они мучительны?
Ну, во-первых, необходимо осознать это, да, все увидеть, что я растворилась в собственном, ну, в этих вот отношениях. И для того, чтобы сделать отношения более комфортными, необходимо чаще обращать внимание и задавать себе вопрос. Это можно даже начинать, ну, в мелочах, скажем так. А что мне нравится, что мне не нравится? Ну, например, там, я люблю, например, оказывается, не чай с молоком, как мой партнер, а я люблю что? Там, например, какой-нибудь зеленый чай, например, там, с сахаром или кофе я вообще люблю. То есть вот начинать наблюдать за собой, начинать знакомиться с собой даже в каких-то, ну, жизненных мелочах. Какую одежду я люблю, какую погоду я люблю, могу ли я, например, остаться дома без партнера, и как я при этом себя чувствую. Это, ну, а если же все это уже перепробовано, а состояние психологическое лучше не становится, тогда хорошо бы обратиться к специалисту.
Вообще, одна из причин, да, низкая самооценка. А в каком возрасте формируется эта самооценка? Наверное, когда еще лет 11, вот человек начинает входить в период подростковый, и вот тут уже начинается включаться и критика, и борьба со самим «я» своим и так далее. То есть и тут как раз, наверное, вот в этом возрасте подростковом начинается формирование вот этих границ, но сам еще подросток не понимает, что это такое границы. То есть именно в этот возрастной этап или еще раньше? Может?
Вот очень, очень интересный такой вопрос. Он очень, очень такой объемный, но прям очень интересный. А если про границы сказать, да, границы начинают формироваться прям активно. То есть такие первые такие осознанные, скажем так, попытки ребенок делает, начиная с 3 лет. То есть вот когда вот это вот, когда из ангелочка, да, такого послушного, все время улыбающегося такого малыша, в три годика ребенок превращается в такого вредину, который на все говорит «нет». Самое часто используемое слово, он говорит «я сам». Это вот как раз-таки период, называемый кризис 3 лет, он и смысл этого кризиса в том, что ребенок учится, он познает себя в окружающем мире, и вот именно в этот период закладываются или не закладываются первые границы. В идентичный такой кризис, в котором происходит такая проверка границ, да, или их отсутствие, это подростковый период. Но формирование, то есть все начинается гораздо раньше подросткового периода. Границы, я еще раз повторюсь, границы, формирование границ начинается такое яркое, активное в 3 года. Если мы говорим про самооценку, она активно начинает формироваться в 5-6 лет. То есть к подростковому возрасту ребенок, который достигает подросткового возраста, он находится в таком сложном периоде. То есть, с одной стороны, это такое активное взросление физическое, активный такой гормональный всплеск, с другой стороны, очень серьезные процессы психологические внутри него происходят. Он и границы свои проверяет, новые формирует, и как-то вот и с негативным мышлением работает, и разочарование в окружающем мире происходит. Поэтому к подростковому возрасту созависимость, как правило, если она есть, она уже сформировалась у подростка.
Знаете, есть такое понятие психологии. Вот, я про самооценку поняла. То есть и вот эти вот личные границы влияют на самооценку. Если человек не может уже к 20 годам их выстроить, да, то самооценка снижается, падает. И отсюда, когда появляется, допустим, в жизни девушки мужчина или в жизни мужчины женщина, и получается, что они друг к другу прилепляются. Если особенно там два, да, допустим, созависимых человека. От этого и вся и проблема. От самооценки.
Да, самооценка, то есть такая низкая самооценка, если мы, раз мы про нее сейчас говорим, да, это такой прям фундамент, на котором строится созависимая личность. То есть и сложности выбора, и неумение понять себя, неумение понимать других, неумение как-то вот так, вернее, такая склонность к хаотичным, к вступанию в такие, ну, в хаотичные отношения. Это все вот это, оно базируется на низкой самооценке. То есть человек, ну, к сожалению, о себе совершенно не думает, не воспринимает себя как важного, как ценного, и вот на этом дефиците отношения и выстраиваются. И такому человеку с низкой самооценкой ему всегда кажется, что он недостаточно хорош. Он поэтому соглашается находиться в тех отношениях, в которых ему плохо. Он соглашается только на те варианты, как-то вот на, скажем так, на меньшее. У него сложности с целями, Он не может определить, как же выглядит для меня счастье. Вот этот человек с низкой самооценкой, со склонностью к созависимости, у него искаженные представления о любви, о счастье. Ему кажется, что, например, терпеть, мучиться, там, страдать, но оставаться в отношениях – это нормально.
Есть такое понятие – это треугольник Карпмана, что да. Есть спасатель, есть жертва, есть преследователь. То есть спасатель – это тот, кто, допустим, облегчает страдания созависимого человека. Жертва, то есть, которая все время бессильна и безнадежна, это созависимая, допустим, созависимый партнер. А кто преследователь тогда?
Ой, вы очень интересную тему затронули. То знаете как? Тут с треугольником Карпмана не так все однозначно и просто. Вот в созависимых отношениях один человек может быть периодически и жертвой, и спасателем, и агрессором. Например, а тот человек, если мы берем созависимого, который не понимает себя, не может определить там как-то, что для него хорошо, что для него плохо, да? К примеру, и ждет от партнера постоянного нахождения рядом с собой, такого постоянного удовлетворения своих там потребностей, своих желаний. Партнер, например, у него могут быть какие-то свои дела, да, или, например, у него нет настроения, или еще что-то. И получается, вот когда созависимый требует внимания к себе, получается, требует и не получает этого внимания, он сначала жертва, когда он требует этого внимания к себе, когда он его не получает и начинает давать какую-то негативную реакцию, он проявляется в форме агрессора. А, например, когда он уже, например, там, ну, позлился, грубо говоря, да, и дал какую-то реакцию, за которую ему становится стыдно, чтобы это чувство вины свое загладить, он начинает угодничать и как-то заглаживать свою вину. И тут уже он может погрузиться в роль как раз-таки спасателя. И вот, кстати, один из вариантов выхода из созависимых отношений – это вот осознать и увидеть вот эти вот роли, так называемые, которые мы сейчас перечисляем, и в каких ситуациях я бываю спасателем, в каких ситуациях я проявляюсь как агрессор, и в каких ситуациях я являюсь как жертва. И если эти роли научиться видеть, научиться отслеживать и научиться пресекать, это уже большая работа по преодолению как раз-таки созависимых отношений. И что интересно, если продолжить тему этих ролей из треугольника Карплана, самая коварная роль, как вы думаете, какая?
Если бы не такой был вопрос, я бы подумала жертва. Но, наверное, самая коварная – это спасатель.
А вот и нет. Самая коварная роль – это жертва. Потому что у жертвы...
Первая мысль была правильная.
Да, первая мысль была правильная. Уже, вы знаете как? И это придумала не я, это я из практики наблюдаю, да? Ну, потому что работаю с зависимыми и созависимыми. Самая коварная роль жертвы... Почему? Потому что у жертвы всегда есть претензии к окружающему миру, и особенно к тем людям, которые их окружают. То есть, потому что созависимый человек, когда он бывает в роли спасателя, он оказывает ту помощь, о которой его не просят. Он делает те вещи, о которых его не просят. В ответ он, естественно, не получает желаемой какой-то награды или поощрения, или похвалы. И получается, и когда он уже обижается и начинает проявлять свое возмущение, он начинает выдавать претензии, а это уже переход в роль как раз-таки агрессора.
Ой, ну, конечно, интересная тема, но обо всем невозможно поговорить. Я еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с Лилией Булатовной Зайцевой, клиническим психологом и заведующей психологической лаборатории Республиканского клинического наркологического диспансера. Спасибо вам большое за...
Спасибо вам,
Лилия Булатовна, за этот диалог. Очень интересно. И, конечно, всем хочется слушателям пожелать, чтобы по возможности не попадались в ловушку таких созависимых отношений, потому что выходить из них очень сложно и порой проблематично.
Да, спасибо вам большое за приглашение, за этот диалог. И, да, действительно, хотелось бы пожелать быть повнимательнее к себе. Спасибо.
В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.